Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать наших авторов и ведущих. Отец Александр Рыков, батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей, благослови всех нас.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, вы обращаетесь с вопросами и знаете, что раз в месяц у нас идут передачи в прямом эфире, где отец Александр и Светлана Георгиевна отвечают на ваши вопросы. Любые вопросы, которые касаются семьи, воспитания детей. Но очень часто ваши вопросы, выносим их в отдельные передачи. И не потому, что не хватает даже передачи, а потому, что определенные темы требуют отдельного рассмотрения, более серьезного, более глубокого. И вот в данном случае вопрос мамы первоклассника. Ее волнует взаимоотношения в классе, ябедничество. Как она говорит, подрались младшие школьники, кто-то первым пожаловался, тот и прав. И в таком случае страдают несправедливо дети. Она просит рассмотреть этот вопрос, и я думаю, что Светлана Георгиевна, как психолог, прежде всего поговорит об этом.
Ну, первое, что я хочу сказать, что ябедничество – это не специфика младшего возраста, ябедничество как таковое – это специфика вообще человека, да, потому что когда человек вырастает, это просто называется другими словами, там и предательство, и подстава, и так далее. То есть мы видим в массе, когда взрослый человек там или жалуется начальнику на то, чего нет, если хочет его место получить, или там анонимки пишет, или так далее. То есть в массе примеров исторических мы это знаем о том, что есть, и почему это очень ярко видно у детей? Дело в том, что когда дети какие-то пытаются повторить взрослые вещи, то смотрится это очень карикатурно, потому что это ярко и выпукло. Ведь очень часто мы воспринимаем детей как таких чистеньких, очень таких детских, очень таких правильных, да, и вот в нашем этом идеале нет места среди детей каким-то нехорошим вещам, и поэтому очень часто, когда человек сталкивается с тем, что ребенок ведет себя так же, как взрослый, человеку становится неприятно от этого. Ну и, как всегда, очень хотелось бы мне, чтобы вы понимали, что для того, чтобы решить какую-то проблему, мы должны знать, как ее решать, да, в первую очередь должны иметь информацию. И первое, что здесь мы должны понимать, почему вот это ябедничество существует, и в частности у детей. Ну и первое, самое главное, конечно, это потому, что говорят об этом родители. И здесь необходимо помнить, мы уже как-то говорили с вами о том, что начинается все с садика, то есть тогда, когда родитель впервые выводит ребенка в общество, и ребенок сталкивается с другими детьми, и когда с ними начинаются взаимоотношения, то каждый из родителей выбирает способ, с помощью которого он учит ребенка взаимодействовать с другим ребенком. Ну, например, есть родители, которые говорят, что если тебя обидели, ты иди и жалуйся воспитательнице. В данном случае родители снимают с себя ответственность, родители снимают ответственность ребенка и перекладывают на педагога. То есть вот есть кто-то, кто получает зарплату, пусть он разбирается. Есть другие люди, которые говорят, что если тебя обидели, пытайся разобраться. Да? Сейчас еще раз повторяю, очень модно такая европейская система разговаривать, но это дело, конечно, родителей. Надо ли учить ребенка так сразу разговаривать? Третья группа родителей – это люди, которые говорят, что если тебя обидели, давай сдачу. И учат этим формам, то есть не нападай сам, но если тебя обидели, давай сдачу. И четвертая группа – это те родители, которые говорят, что не дожидайся, пока тебе сделают что плохое, бей сам. То есть это те люди, которые активно вот так агрессивно воспитывают детей для того, чтобы сам первый забери, сам пойди сделай для того, чтобы тебя не обидели. То есть предупреждающие как бы какие-то конфликты поведения. Ну и, естественно, вот это поведение, когда если тебя обидели, пойди и скажи учителю или там воспитателю, или кому-то. Да, это поведение существует, и, естественно, если ребенок маленький, и родители его так воспитывают, а, скорее всего, почему они его так воспитывают? Потому что они сами так себя ведут, да, и мы знаем массу примеров, там, не дай бог, что случись, люди сразу пишут жалобы, куда-то ходят и так далее. Я просто привожу пример как стиль поведения. Вот. И, естественно, ребенок, вырастая вот в такой системе, переходя в школу, он, естественно, начинает делать то же самое. То есть здесь вопрос о том, почему ябедничают и почему так себя ведут. Вот я еще раз говорю, часто это дети, которые так воспитаны родителями. А вторая причина, какая возможна, почему, это просто особенности характера. Таких людей очень мало, детей таких мало, но тем не менее они есть, и я их видела даже вот в маленьком возрасте в садике. Это те дети, которые жалуются для того, чтобы другому стало плохо. То есть это дети, которые любят, чтобы по их, так сказать, наущению кому-то что-то сделали, и несмотря на свой маленький возраст, эти дети могут быть и злобными, и агрессивными, еще раз говорю, даже вот в самом маленьком возрасте могут специально говорить, что там кто-то что-то сделал, хотя на самом деле этого нет. И затем третья причина, почему так может быть в этом данном классе, про который мамочка говорит, это вопрос о том, что так принято педагогом. То есть вот педагог стимулирует сама, ей это очень нравится по каким-то причинам, и она просто стимулирует детей, говорит, что, например, вот в садике я видела такие картины, когда воспитатель вышла там на 5 минут и заходит и говорит: так, что здесь случилось? Ну там, Ваня, Маша, расскажи мне, что случилось, кто как себя вел. То есть сам педагог стимулирует. Вот это ябедничество для чего? Для того, чтобы иметь полную картину, контролировать ситуацию. То есть, ведь вы понимаете, если дети ябедничают, а потом в ответ на это педагог что-то делает, это и означает, что она поддерживает этот стиль поведения детей, так ведь? Иначе бы, если бы она не поддерживала или разбиралась, наверное, бы этого ябедничества не было. Ну и второе, что необходимо понимать, зачем дети это делают, вот зачем ябедничают. И здесь тоже несколько можно выделить таких вот особенностей взаимоотношения ребенка с другими детьми. Первое, это некоторые дети ябедничают на других, чтобы их не наказали, то есть боясь наказания. Я что-то сделал или не сделал, неважно, самое главное, чтобы меня не наказали, потому что я очень сильно боюсь наказания по разным причинам. И поэтому я, так сказать, закладываю другого, чтобы попало ему, а не мне. Вторая причина – это дети, которые хотят, чтобы наказали другого. И я говорила об этом. То есть это те дети, которые очень любят смотреть, как другого унижают. То есть здесь вопрос не в том, чтобы мне возвыситься, а в том, чтобы при мне другого унизили. И ребенок, не надо думать, что у маленьких детей этого не может быть. Да, и ребенок может испытывать вот такую радость от того, что другому плохо. Третья группа детей – это дети, которые так себя могут вести для того, чтобы стать хорошим. То есть вот у ребенка или самооценка снижена, или проблемы какие-то с эмоциями, или не любит его никто. То есть он так делает, и сделать другому плохо, именно не думая о том, что ему будет плохо, а только для того, чтобы стать хорошим и чтобы тебя похвалили. То есть таким образом как бы возвыситься. Ну и последнее здесь, я думаю, что такой тип поведения у ребенка может быть в силу просто привычки. То есть вот садика привык, родителями поддерживался этот тип поведения, воспитателями поддерживался. Ребенок сам по себе не такой, то есть он не ябеда, не плохой, ничего. Но вот он привык, что так себя надо вести, и он так себя ведет. Это как бы вот в отношении детей. И что можно сказать в отношении взрослых? Дело в том, что если мы посмотрим, то здесь как бы два больших участника конфликта. Это дети, да, первая и вторая сторона, и второй участник конфликта – это учитель. То есть фактически, еще раз повторяю, эта ситуация может быть только при одном условии, если ситуация поддерживается учителем. Поэтому здесь, в данной ситуации, мы должны очень хорошо понимать, а зачем тогда и почему учитель это делает. И тоже здесь есть несколько моментов. Ну, первый момент – это учитель просто-напросто любит, чтобы дети доносили ему. И я говорю, это по-разному. Причинам. Кто-то хочет ситуацию контролировать, кто-то хочет знать, что происходит, чтобы профилактировать там какие-то плохие вещи. То есть в любом случае этот педагог так себя ведет, потому что вот эта ситуация ему выгодна. Второе, почему учитель себя так может вести, это наоборот, отсутствие интереса вообще ко всему, то есть, собственно говоря, педагог не хочет разбираться. То есть вот кто первый подошел, сказал, тому и попало там про что говорили. То есть здесь очень часто бывает это, к сожалению, ситуация у педагогов-стажистов, когда происходит эмоциональное выгорание, когда столько случаев проблем, что уже учителя не остается совершенно ни сил, ни желания разбираться, когда дети, каждый конкретный ребенок перестает быть Петей и Васей, становится просто человека-единицей, да, учеником как таковым. И вот эта масса в своем рассмотрении, по сути дела, учителю все равно, кому будет хорошо, кому плохо, потому что ему главное раздать вот эти наказания. И здесь могу сказать, что 30 лет работы в системе образования, да, действительно, основная масса педагогов, к сожалению, истощены в силу вот таких бешеных эмоциональных нагрузок, и лишь единицы среди них сохраняют до достаточно долгого времени работы вот это желание и возможность, главное, эмоциональную, разбираться в каждом конкретном случае и не приветствовать ябедничество, а действительно разобраться, кто прав, кто виноват. Следующий причина, по которой возможно такое поведение педагога, это если каждый конкретный раз одни и те же оказываются дети виноваты, то мы можем предположить, что учитель просто не любит этого ребенка. В классе избирается изгой какой-то и детьми, и педагогом, на которого валится все. Но если мы посмотрим жизнь взрослых людей, в принципе, все то же самое. То есть выбирается всегда какой-то плохой, которым все говорят, вот он виноват. И очень часто бывает, что вот я, например, видела такие ситуации, сама работая педагогом, когда, например, в данный момент там Пети Иванова нет в классе. К примеру, вот у меня в садике такая ситуация была. Что-то случается. Я спрашиваю, кто это сделал? Дети кричат, Петя Иванов. Вы понимаете? То есть это уже шаблонизированное мышление, что все, что плохо происходит в группе или в классе, это обязательно виноват кто-то. То есть в данной ситуации, если, еще раз говорю, педагог ребенка не любит, и дети ребенка не любят, просто на него все сваливается. Затем еще одна возможная ситуация, когда наоборот докладывают и ябедничают все время одни и те же дети, и все время педагог им верит, правы они или не правы. Именно потому, что в данном случае наоборот, педагог любит как раз вот этих детей, которые жалуются. Если педагог таких детей любит, а какие бы ни были мы золотые и серебряные педагоги, мы все равно люди, и как бы мы ни хотели, все равно в классе у нас есть любимчики и нет, мы можем это не показывать явно, но мы все равно по-человечески будем к одним детям лучше относиться, чем к другим. И если мне все время ябедничает тот ребенок, которого я люблю, то я автоматически что буду думать? Что он всегда прав. То есть, ну, это, собственно говоря, в большой жизни так же. Если мы человека любим, мы ему все прощаем, так ведь? Если жене говорят про мужа, что он такой сякой, она его любит, она говорит, нет, не может быть, чтобы он это сделал. Ну, так ведь. То есть, это наше обыкновенное такое человеческое узкое восприятие, потому что то, к чему мы эмоционально относимся, оно обязательно положительно эмоционально, оно обязательно является хорошим. Ну, и самое последнее, что бы я здесь выделила в этом вопросе, это вопрос несправедливости. Дело в том, что вот ситуация такая, которую мамочка описывает, как я ее себе представляю, это ситуация, в которой ребенок приходит, начинает жаловаться, и в семье эта ситуация начинается очень рьяно разбираться, что да, педагог поступила несправедливо, дети поступили несправедливо, то есть что получается, что мало того, что ребенок в школе находится в этой ситуации, когда он приходит дома, она активно, эмоционально заряжается и становится для ребенка еще более значимым. То есть фактически получается, что в данной ситуации родители как бы закладывают в ребенка комплекс неполноценности. То есть они говорят, что да, вот все время все плохо, мир несправедлив, и вот в отношении меня и тебя вот так вот поступают и так далее. И здесь я бы очень хотела сказать, что в каждом конкретном случае, наверное, есть свои способы восприятия данной ситуации, но мне кажется, есть один общий. Дело в том, что, ну, во-первых, не надо это с ребенком обсуждать, а во-вторых, самое главное, если мы будем учить детей самим не ябедничать, во-первых, и не пытаться разбираться в этих ситуациях, почему. Тот, кто не делает плохо и не закладывает других, вот это и есть как бы ситуация формирования ребенка, которому будет идти по жизни с пониманием, что такое порядочность. Если же мы стимулируем вот эти все разборки, поиски, кто прав, кто виноват, еще ведь очень часто бывает, что люди звонят друг другу, да, родители между собой вот это все обсуждают. У нас, я приводила примеры, в садике бывает даже до физических разборов между родителями, кто прав, кто виноват между детьми. Я скажу, что в первую очередь, может быть, здесь дать ребенку возможность самому разобраться с ситуацией, дать ему ответственность за свои взаимоотношения, потому что все-таки начальная школа – это уже большой ребенок, да, мы с вами говорили, к 5-7 годам личность формируется. А во-вторых, еще раз говорю, вместо того, чтобы говорить о несправедливости, может быть, поговорить о его поведении в данной ситуации. И вот это обеспечение ребенку возможности понять от родителей, как же надо себя вести, наверное, это будет более важно, вот это вот основы формирования порядочности, нежели постоянные вот такие мелочные разборки о том, что все плохо.
Спасибо огромное. Как всегда, Светлана Георгиевна все нам разложила по полочкам. А ситуация действительно очень серьезная, потому что тесно, как Светлана Георгиевна сказала, взаимоотношения детские в детской жизни и во взрослой жизни, они совершенно аналогичны. Может быть, просто взрослая жизнь это все дает в завуалированном виде. Батюшка, духовный аспект вот этой ситуации, которая знакома нам всем, и взрослым, и детям.
Я сначала хотел бы поблагодарить Светлану Георгиевну за то, что она очень так это подробно, очень доступно нам всем объяснила, какие могут быть проблемы. И, в общем-то, действительно, практически все возможные такие вот ситуации, какие возникают иной раз в жизни, здесь вот у нас Светлана Георгиевна рассмотрела. Я бы очень так это с большой готовностью согласился бы, прежде всего, с тем, что, прежде всего, не надо давать повода ищущим повода. Есть у нас такое выражение – православной церкви, мы его упоминаем очень часто, и вот иной раз этот совет для других мы приберегаем, но для себя иной раз мы его как-то забываем. Вот, и в этом случае, конечно же, нужно припомнить самое главное, наверное, правило. Задача родителей не в том, чтобы уберечь детей от всех испытаний, от всего, что им в жизни встретится. Задача родителей в том, чтобы научить ребенка справляться со всеми испытаниями, со всеми тяжестями, которые им встретятся. И тот родитель поступит мудро, который скажет в любом случае: вот там Петя или там Маша ябедничает, они красиво поступают, некрасиво, тебе нравится? Нет, не нравится, тогда вот ты никогда не ябедничай. Не важно, как тебе отнеслись, важно, как отнесешься ты к этому. Так и Господь-то нам как говорил: любите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас, не воздавайте злом за зло. Вот именно тот самый случай, когда нужно именно это сделать. Когда мы начиная воздавать злом за злом, мы опускаемся на тот же самый уровень. Мы ничем не отличаемся от тех людей, которые творят зло, не давая себе труда как-то задуматься об этом. Вот на груди у тебя крестик. Знаешь, вот ты веруешь во Христа. Христос справедливо страдал? Нет, несправедливо страдал. Он был безгрешный, он был невинный, но пострадал так же, как раб, как преступник, пострадал, как будто бы имеющий вину. Вот и мы иной раз, ожидая от Христа помощи в наших делах, мы иной раз совершаем какой-то выбор, какой-то неадекватный. Мы любим, когда Христос вот лечит, мы любим, когда Христос что-то дарует, там, возвращает здоровье, возвращает зрение, изгоняет бесов, кормит там небольшим количеством рыбы и хлеба там тысячи людей. Мы все это любим, все это воспринимаем. Но когда нужно последовать за Христом на гору Голгофскую, когда нужно надеть терновый венец, вот мы тут же начинаем как-то вот задумываться, надо ли нам это. Мы выбираем из всей полноты жизненного пути Христа только то, что вот нам кажется комфортным, удобным. То есть здесь мы ведем себя не как христиане. Вот, и Господи, конечно, прости меня первого в моих грехах. Вот, и эта вот наша недостаточность, и, наверное, раз имеет такое коварное свойство, оно избегает попадаться нам на глаза, мы как бы не видим, на этом месте у нас слепое пятно. Вот. Ну, а что касается конкретного такого случая, о котором был вопрос, ну, если это начальная школа, если это первый класс, то, в общем-то, все понятно, это новая обстановка, это новые условия, это новые люди, новые отношения, естественно, для любого человека, для большого или маленького, новый коллектив, новые отношения, новые там требования, это всегда какие-то испытания, и, в общем-то, зависит прежде всего от нас, родители, как эти испытания пройдут, оставят ли они большой какой-то след, какой-то рубец, какой-то шрам, либо они как-то вот безболезненно пройдут. И здесь вот проблема-то прежде всего в нас, взрослых. Эти проблемы, может быть, не возникали бы в многодетных семьях. Как там, допустим, в многодетных семьях родители относились к каким-то конфликтам между детьми? Доносчику первый кнут. Есть такая поговорка, о чем она говорит? О том, что прежде всего проверяют ябеду. Кто у нас проверяет сейчас ябеду? У нас всего один ребенок, много два. И поэтому у нас очень много вот возможностей заниматься ребенком. У нас больше нету других возможностей, как вот заниматься своим ребенком. Наши родители, даже мы сами вот учась, там вот 10 лет назад, 15, 20 лет назад, ну разве мы не сталкивались с проблемами вот того же самого доносительства, ябедничества? Сталкивались. Почему такой острой реакции не было? Потому что были другие отношения. Потому что у нас в главных таких вот целях, главных задачах жизни были несколько другие цели и задачи. Сейчас у нас другие отношения, потому что ребенок один. И вот недостатки ребенка мы воспринимаем как вызов себе. Неудачи ребенка мы воспринимаем как вызов себе. Мы стремимся этот вызов реализовать. То есть проблема-то чаще всего не в ребенке, а в нас самих. Мы стремимся за ребенка прожить ту жизнь, которую нам прожить за него не дано. Мы отнимаем у ребенка его собственную жизнь. Как бы реагировала, допустим, мама на конфликт во многодетной семье? Она наказала бы всех, кто в этом конфликте участвовал. Для чего? Для того, чтобы в следующий раз не хулиганили, не обидничали, чтобы поняли, что они не каждый сам по себе, не каждый сам за себя, а что они все вместе, а одна община. Спрос будет с них со всех. Не с каждого по отдельности, а со всех спрошу. Все будете наказаны или все будете вот вознаграждены. Вот. И поэтому иной раз учителя поступают. Я вот, например, поддерживаю учителей, которые так вот поступают. Почему? Потому что для учителя нужно не просто из 30, представьте себе, вот учитель в классе из 25-30 человек. Как вот возможность у него большие или небольшие, чтобы обеспечить индивидуальный подход каждому учащемуся. Представьте себе, что учитель – это не просто человек, как собака в конуре живет, и он так живет в школе, да, ребенок приходит в школу, встречает учителя, уходит ребенок из школы, поражает учитель, и все. После этого учитель как автомат выключается, и в школе где-нибудь в шкафу стоит, ждет своего часа утром. Нет, учитель очень большая, очень объемная, очень сложная, непростая жизнь за пределами школы, свои дети, свои родители, супруги, бумажная работа невозможная, там какие-то кошмарные проекты по модернизации, пристройству школы каждый год новые. Представьте себе, что вот все это нужно учителю выполнять. Писать все отчеты, писать все там докладные, писать свои работы квалификационные, писать учебные планы каждый год. Учительский объем работы представить может только тот, кто на этом месте побывал. Реально этого вот объема, кто не поднимал его, никто другой представить себе не может. Поэтому я призываю прежде всего к тому, чтобы к учителю отнестись с пониманием. Поймите, что вот у нас мы говорим о модернизации нашей там, вот, инфраструктуры, там вот, Саяно-Шушенская ГЭС, там такой был у нас инцидент, авария такая из-за того, что там вот оборудование не модернизировалось, там 80% или там 50% износа было. Представьте себе, сколько процентов изношена учительская психика, прежде всего тем, что каждые 4 года нужно новых учеников набирать и с нуля говорить о том же самом, о чем говорил вот эти вот 4 года. Потом опять их выпускать, опять набирать. Представь себе, как вот в каком трении постоянно, в какой деформации находится психика человека, учителя, особенно начальных классов. То работа – это не просто работа, это подвиг. Поэтому иной раз мы, родители, поступаем очень так вот недостаточно умно, недостаточно душевно, опуская все вот эти вот проблемы именно на учителя. Работа нашего родительского коллектива, работа родительского комитета, она должна быть постоянной. Поймите, что вот еще раз повторю такую фразу расхожую: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Нашими детьми, кроме нас, заниматься никто не обязан. Наши дети – это наши дети, мы за них будем отвечать. И поэтому то, что мы можем сделать, мы можем только помочь родителям. Поэтому я, вот, например, спросил бы у мамы, которая задает этот вопрос, был ли разговор с педагогом у мамы, какого характера был этот разговор, был ли разговор спокойный, или разговор был конфликтный, был ли разговор с завучем, там, я не знаю, с учителем физкультуры, там, с другими взрослыми из школы, с которыми контактирует ваш ученик. Для чего? Для того, чтобы, прежде всего, прислушаться к тому, что говорят взрослые, потому что иной раз так получается, что наше чувство родительское, оно слепое. Даже когда мы видим недостатки своего собственного ребенка, эти недостатки гораздо меньше, чем недостатки там, вот, соседа по парте. Наш ребенок, вот он курит не так, как тот хулиган. Наш ребенок там вот говорит нецензурные слова совершенно не такие, как вот тот хулиган. У нашего все совершенно простительно, у того совершенно непростительно. Полностью объективными мы быть не можем, мы родители. Вот, но максимально как-то вот взять и прислушаться к тому, что нам говорят, это очень полезно, это необходимо для того, чтобы, что называется, провести профилактическую работу для себя, потому что если мы сейчас закрываем глаза на тот факт, каким растет наш ребенок, когда все то, что сейчас можно исправить, вырастет, даст плоды, исправить уже ничего будет невозможно, и уже будет бесполезно говорить о том, что где были педагоги, где была школа, где были прежде всего родители, почему они не видели того, что происходит с их ребенком. Вот. Ну и последнее, что мне хотелось сказать, жалобы детей на несправедливость, потому что речь-то идет там прежде всего не о обидничестве, а о вопросах справедливости. Давайте прежде всего скажем о чем, о том, что мы-то тоже ведь несправедливы, и мир вокруг нас несправедлив, и Бог, в общем-то, несправедлив. Мы желаем от Него получить несправедливости, мы желаем получить от Него не по нашей жизни, не по нашим заслугам, не по нашим грехам, мы желаем получить от Него по Его милости, по Его благодати. Есть такое выражение святоотеческое: если Бог справедлив, то я не спасусь, у меня нет надежды. Если есть у меня надежда, то значит Бог несправедлив, значит Он милостив, Он будет ко мне относиться не с вопросами, там, не с рамками справедливости, Он будет ко мне относиться именно с точки зрения милости своей. Вот жалобы детей на несправедливость, они иной раз тоже бывают разными, причинами диктуются. Во-первых, ребенок может хотеть и манипулировать своими родителями. Допустим, родитель, ну, не так, как хотелось бы ребенку, относится к нему, не так живо реагирует на его какие-то успехи, не так живо там реагирует на его какие-то достижения, которые ребенку кажутся значительными, а родителю эти достижения значительными не кажутся. Ему хочется большего. И вот ребенок тогда говорит о том, на что родители реагируют стопроцентно. Ко мне относится несправедливо. Что зацепляет тут ребенок? Струнку гордости в душе родителя. Ах, к моему ребенку относится несправедливо. Это вызов мне лично. Как они посмели? Ну-ка, окажите справедливость к моему ребенку. Я этого достойна. Вот, и поэтому здесь нужно очень осторожно к этому относиться. Сначала необходимо выслушать точку зрения и педагога, точку зрения, может быть, других родителей в классе, выяснить, действительно ли так вот происходит с вашим ребенком. Если действительно ваш ребенок изолирован в классе, почему это происходит? Вот, в другом случае, может быть, это жалоба о детей на несправедливость, как подача ожидаемого. Вот, или отражение. Жалобы родителей, ну, раз, на несправедливость судьбы, там, на ссоры с начальником, там, ссоры, там, я знаю, с кондуктором в троллейбусе, там, ссоры там, просто с прохожими на улицах. Мне сделали больно, просто родителям, ну, раз, бывает приятно себя жалеть. Они вот, конечно, играют в эту игру, но родители-то понимают, ну, раз, отдают себе отчет, что они ведут себя несколько неискренне, просто хочется немножечко себя пожалеть. Дети воспринимают эту игру, родители, они играют это искренне, самозабвенно. И родители, ну, раз, становятся пленниками иной раз вот этой вот своей собственной игры, им же и возвращаемой. Вот поэтому жалобы на несправедливость должны быть, конечно, услышаны. Конечно, мы должны отреагировать, но отреагировать именно с точки зрения христианской. Давайте сначала, прежде всего, услышим, чего от нас хочет Господь Бог. Давайте услышим, прежде всего, того, что от нас хочет услышать церковь, к которой мы относимся. А уже потом будем бросаться с кулаками там направо-налево и требовать справедливости для себя родимых. Честно это сказать, вот несправедливости ожидаем, и Господь, Он тоже несправедливо пострадал. Давайте мы будем об этом помнить, руководствуясь этим в нашей жизни.
Спасибо огромное за такую раскрытую тему в такой полноте, что она коснулась каждого из нас. Я напомню, дорогие друзья, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Ждем ваших звонков. Я напомню, что мы всегда запишем ваши вопросы и постараемся, благодаря отцу Александру и Светлане Георгиевне, озвучить их для всех. Наш телефон 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. И напомню, что раз в месяц наша передача выходит в прямом эфире, когда вы можете задать непосредственно вопросы в прямом эфире. Храни вас Господь еще раз. До новых встреч, батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.